Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня у нас на историческом факультете продолжение нашего цикла о малоизвестных, непопулярных страницах Великой Отечественной войны. У нас в гостях наш добрый друг, старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
И мы договорились сегодня поговорить о том, что же происходило в Прибалтике летом 1941 года. Эта страница истории Великой Отечественной войны как-то находится в тени и обороны, и блокады Ленинграда, и катастрофы у Минска, и катастрофы под Киевом, и тяжелейших боев под Ельней, Смоленск, Ельня, потом Москва. Что происходило в Прибалтике в те годы? И мне кажется очень принципиальным понять на самом деле, как наша армия противостояла превосходящим силам противника. Об этом мало говорится. Вот что это было? Как соотношение сил перед началом, перед 22 июня? И какие задачи перед собой ставили немцы?
Ленинград был одной из важнейших целей операции «Барбаросса». И это понятно со всех точек зрения. Это и военно-морской порт, база Кронштадт. Это и центр, один из крупнейших центров военной промышленности Советского Союза. Поэтому с самого начала удар, один из сильнейших, нацеливался на Ленинград. Причем именно 22 июня у границ Прибалтийского особого военного округа, особо это приграничный, стояло две танковых группы. Третья и четвертая танковые группы. И чтобы понять, насколько это было плохо, Франции хватило одной танковой группы для того, чтобы потерпеть поражение. Прибалтийскому округу, который станет Северо-Западным фронтом, противостояло в первый день войны сразу две. И соотношение сил было действительно крайне неблагоприятным, даже если считать все войска, что называется, по графе итогов таблицы соотношений данных о численности войск сторон, даже без учета их географического расположения. На стороне немцев было почти 700 тысяч, а Красная Армия могла этому противопоставить 380 тысяч человек, и это, естественно, не добавляло возможностей Красной Армии в противостоянии противнику, то есть такое невыгодное соотношение сил. При этом, справедливости ради, нужно сказать, что Прибалтийский особый военный округ отличался от своих соседей ввиду того, что он начал приводиться в готовность заранее. При этом надо понимать, что это не то, что при Балтике Федор Сидорович Кузнецов, командующий округом и ставшим фронтом, был, как говорится, умнее или квалифицированнее своих соседей. А тут дело было в том, что Прибалтика – это особый район. Это район, где свои были среди чужих. То есть район государств, которые стали советскими республиками номинально, но еще не стали частью Советского Союза реально. И отношение населения было, прямо скажем, недоброжелательным. Поэтому округ приводился в боевую готовность заранее, в том числе ввиду того, что могли быть какие-то, может, антисоветские восстания, они действительно были. В Каунасе было поднято антисоветское восстание. Уже в первый день войны в Риге на рубеже июня-июля вспыхнуло антисоветское восстание. Поэтому округ приводился в боевую готовность заранее и на самом деле частью сил находился на границе. То есть это было не везде, но, например, под городом Таураги, как раз на направлении главного удара 4-й танковой группы, войска заранее заняли оборону. Но при этом, чем отличался Прибалтийский округ, помимо соотношения сил, в худшую сторону, это тем, что там были недостроены фортификационные сооружения на новой границе. Их начали строить позже, чем в Белоруссии, на Украине. И готовность их была крайне низкой. При этом у границы были собраны многочисленные строительные батальоны, которые под ударом немца стали отходить в тыл в беспорядке. Ну, трудно ожидать отход под мощнейшими ударами в порядке людей, которых на самом деле не учили общевойсковому бою. Их учили прежде всего строить укрепления. И вот эти вот недостроенные укрепления, самое главное, строители, они способствовали дезорганизации обороны уже в первые часы. Но нельзя сказать, что она была прям абсолютно дезорганизованы, не оказывали сопротивления. Как раз-таки оказали, причем в городе Таураге, в первый день войны оказали упорное сопротивление элитной первой танковой дивизии. То есть это было вообще уникальное соединение, лучше в вермахте. Я бы сказал, что оно было лучшим вплоть до года 43-го. В то время как в других немецких танковых дивизиях было максимум по роте на бронетранспортерах, то в первой танковой дивизии было 2 батальона на бронетранспортера, то есть 2000 человек передвигались под защитой брони. Что это означает с практической точки зрения? С практической точки зрения означает, что, например, советская артиллерия стреляет по полю боя, по ним едет бронетранспортер, в который сидит пехота. Это пехоте только при прямом попадании, которое крайне маловероятно, что-то будет. И вот это элитное соединение ударило по городу Таураге в первый день войны. Был очень жестокий бой за этот город. Немцу потребовалось день, чтобы его взять штурмом, несмотря на то, что советская дивизия 125-я была растянута на фронте 30 километров. Норматив на оборону – это 10-12 километров. Тут в 3 раза больше. И вот эти вот удары двух танковых групп, когда две танковые группы одновременно носили удар, это было очень тяжело именно для Прибалтийского округа при его немногочисленности. И если говорить, например, вот эта танковая группа 4-я, то есть первая танковая дивизия входила в 4-ю танковую группу Гепнера. Помимо этого ударила еще группа Гота. И вот с этим направлением, где наступал Гот, была очень такая своеобразная ситуация. Город Алитус на Немане, который, можно сказать, был таким серьезным препятствием на пути немцев дальше в глубину Советского Союза, к Вильнюсу, и дальше они к Минску повернули. И в этом городе Альтос дислоцировалась советская 5-я танковая дивизия из первой волны формирования еще 40-го года. И, в принципе, если бы она там оставалась на утро 22 июня, то, может быть, и развитие событий было другим. Но вот из-за этой нестабильной политической обстановки 5-ю танковую дивизию в первый день войны выводят из Алитуса, и она уходит в сторону и распределяется, что называется, в пространстве на случай вот этого возможного антисоветского восстания. И немцы доходят до Алитуса, из которого только что ушла 5-я танковая дивизия. Это все по документам, потому что у нас статья была в военно-историческом журнале в советское время. Там утверждалось, что 5-я танковая дивизия советская обороняла Альтус. И она находилась на момент удара немцев прямо в этом городе. И, естественно, когда пошла вот эта волна разоблачений, говорят, а как же так? У нее там 50 Т-34, как же так она не удержала Альтус? Да не было ее в Альтусе вот в момент, когда там захватывались мосты. Потом ее вернули обратно, и она уже была вынуждена штурмовать немецкий плацдарм, а к городу подошло 400 танков.
Я прошу прощения, ведь вот прямо сейчас, если наши радиослушатели нас слушают, у нас же как у детей источник знаний в Википедии, и там бои под Алютусом как раз идет разговор о том, что немцы сходу захватывали мосты, оборонявшие их малочисленные расчеты войск НКВД не могли оказать, дословно, не могли оказать сопротивление, мосты были захвачены, а дальше их где-то там встретила 5-я танковая дивизия.
И да, это, вернулась обратно. Да, она вернулась обратно и вынужден был контратаковать.
Вот этот, но этот-то момент-то вообще не отражен. Что, почему там этих наших ребят, НКВДшников, было так мало? Да потому что войска вышли вот в этих условиях, когда ожидали дополнительно еще того, что будет вот это дополнительное восстание. Это, конечно, об этом вообще об этом в советское время рассказывали, о том, насколько неблагоприятная была внешняя обстановка с точки зрения коллаборации населения и немцев.
Об этом предпочитали не рассказывать, то есть вот о коллаборационизме вот этих вот вновь приобретенных территорий, о нем предпочитали так, помалкивать, хотя это было важным фактором в боях, то есть то ситуация, например, с прерыванием связи, когда действительно местные сознательно там выводили из строя, потому что связь, она там, по объективным причинам невозможно с нуля, там, даже за год построить новую сеть связи. Опять же, даже чисто технически. Поэтому опирались на уже имеющуюся связь. И когда эти узлы связи, например, контролируются гражданским персоналом, этот гражданский персонал может делать что угодно. И вот эта ситуация, она очень сильно дестабилизировала обстановку и дестабилизировала в том числе и для тех, кто оказывался в окружении, кто оказывался в тылу, обойден. И помимо того, что им нужно было как-то противостоять немцам, они противостояли еще местным отрядам самообороны. Понятно, что эксцессы были в обе стороны. И в Прибалтике, опять же, рассказывают, например, один из эпизодов в районе того же Алитуса рассказывают о том, что вот якобы за перерезанный телефонный провод кого-то там расстреляли. Да, я допускаю, что это могли сделать. Но когда эти провода перерезают по несколько раз на дню, тут уже люди могут потерять терпение. Так что вот это вот противостояние, опять же, были просоветские элементы. Нужно сделать ремарку, что, разумеется, в Прибалтике, Прибалтика была расколота. Были элементы просоветские, которые потом, кстати, воевали в Красной армии благополучно, и национальные дивизии присутствовали, но были явно антисоветские. И в этой ситуации, собственно, все оказывались между двух огней, я имею в виду красноармейцев. Потому что представьте себе, опять же, реальную ситуацию на границе 22 июня. 11-я армия Морозова, которая получает вот этот вот удар армии Гота. У нее часть сил находится на границе, там отдельные батальоны, часть сил в летних лагерях. Есть строители укреплений, которые в первый же день, естественно, под ударом. Ну, представьте, бомбардировка артиллерии, потом выезжают танки на этих несчастных строителей. Они, естественно, толпой ломятся в тыл. Это не их функция, строго говоря. И у них там на группу 100 человек может быть несколько наганов, несколько винтовок. Ну, не полагается им, они строители. Вот эти отдельные батальоны, через них перекатывается вот эта вот толпа строителей с вытаращенными глазами. Естественно, тоже их несколько деморализует. И главные силы идут из летних лагерей пешком, им несколько часов. И принимают ребята бой на недостроенных укреплениях. Причем иногда недостроенные укрепления, то есть, проще говоря, есть дот. В нем вместо амбразуры узкой огромная дыра, в которой должна быть установлена пушка L-11, L-17, Уровская. Реально очень мощное орудие. Но пока его не установили, в стене дота громадная дыра, которая никакой защиты не дает, но тем не менее даже эти недостроенные укрепления их попытались оборонять. При этом еще один фактор, помимо коллаборационистов, были еще и бранденбурги. То есть это переодевавшиеся в советскую форму немецкие диверсанты, и вот эти вот строительные батальоны, которые побросали, в том числе автомашины, они оставили эти автомашины бранденбуржцам. Бранденбуржцы захватывают. В первый день войны они особо так сказать, активно не действовали. Они позахватывали эти автомашины и рванули в тыл. Когда потом, 26 июня, был захвачен Даугавпилс, мосты в Даугавпилсе, Двинске, как тогда называли, и их захватили бранденбуржцы именно с использованием советского автотранспорта. То есть они одевали советскую форму, наматывали на себя бинты, имитировали ранения, и вот такие вот несчастные, якобы идущие с боями от границы, подходили к мосту и расстреливали его охрану.
При
И
этом вот это весь фронт превратился в такой очаги сопротивления. Если смотреть воспоминания немцев, которые они писали, где-то они говорят, мы двигались, не встречая сопротивления, а в других записях они писали, там, где русским удавалось организовать оборону, бои приобретали просто какое-то это даже что-то сравнимо с мясорубкой, просто остервенение, крайне упорные бои. То есть люди там вгрызались в землю и стояли насмерть. При этом еще вовсю авиация сжигает нашу авиацию на расположенную очень тесно на тех аэродромах, которые были расположены, там потери ДБ-3, СБ-2, вот этих огромные потери именно
Даже на
на
самом деле
земле.
современный, да, на самом деле современный самолет. Опять же, реальная ситуация.
Да.
С одним из авиаполков прибалтийским, по-моему, 15-й АП, и у него есть новейший МиГ-3. Во-первых, он переживает, конечно, удар по аэродрому, несет какие-то потери, потом взлетают лучшие летчики полка на новейших МиГ-3, они поднимаются в воздух и всех сразу сбивают. Естественно, потом сажать людей, которых 2 недели назад увидели МиГ-3, и пытаться перелететь. На самом деле, командование приняло разумное решение. С одной стороны, да, потерять матчасть, но лучше мы человека с довоенной подготовкой не бросим в воздух на убой реальный, вывезем в тыл, ему дадут новый самолет, и он провоюет до конца войны. Некоторые действительно довоевали потом, годами воевали. И да, люди, вот очень, казалось бы, странное решение оставить самолет на аэродроме, но вот так вот поднять их в воздух с людьми, которые с трудом ими управляют, не то что бой вести, это, в принципе, людей это отправить на убой. Поэтому то, что их оставили и люди поехали в тыл, это разумное решение вот в конкретной ситуации.
Правильно ли я помню, что это флот Рихтгофена, да? Это еще, по-моему, Кожедуб писал в своих воспоминаниях, что это одни из самых были выученных немецких летчиков. Или я ошибаюсь?
Все правильно, только это не флот еще был. До флота Рихтгофен, его все на самом деле видели в фильме «Рома». Он там вышагивает яростно перед Гитлером, несмотря на относительно преклонный возраст. Вольфрам фон Рихтгофен, он до командования флотом дорос в 42-м. А в 41-м он командовал 8-м авиакорпусом, который как раз действовал вместе танковой группы «Гота». А так первый воздушный флот, тоже достаточно сильный, шел, что называется, через Прибалтийские республики в основном. То есть так «Гот» и «Рихтгофен» они повернули потом на запад. То есть действовали в основном там уже на Смоленском направлении, то есть в сторону Витебска ушли. То есть, но первый удар 22 июня, 2 танковые группы, 2 армии полевые. Это был очень мощный удар. При этом ситуация, но раскладывалась парадоксально. Вот есть такой известный немецкий военачальник Манштейн. Он командовал тогда танковым корпусом. И вот если сейчас по документам восстанавливать, там интересная ситуация получается, когда советское командование отправляет 2-ю танковую дивизию, на самом деле одну из лучших в Красной Армии, у нее 50 танков КВ. Она идет, потом она будет воевать с немцами под Арсеняем, это достаточно известное танковое сражение. И что делает Манштейн? Он видит, что перед ним дефилирует противник, и он не нападает на него, а подождал на берегу реки. Мимо него пронеслась, так сказать, кавалькада 2-й танковой дивизии. После этого он осторожно перешел реку и пошел дальше. Потом в мемуарах рассказывал о том, как он, что называется, прорвался за день на 80 километров. А то, что проследовала 2-я танковая дивизия в сторону Росиняя, это, ну, это проблемы соседей, это проблемы 41-го корпуса, они умные, пусть сами разбираются. Причем эти умные, они разбирались тоже, вот опять же, если смотреть по документам, понимая, что вот эта 2-я танковая дивизия, она совершила почти невозможное. Она подходит к Росиняю, ввязывается в бой, идут в бой вот эти тяжелые танки КВ, от которых отскакивают немецкие снаряды противотанковых пушек и танковых. Пока немцы подтягивают зенитки, ситуация доходит до кризиса, и немецкое командование, Гепнер, опять же, не был очень опытным танковым командиром, они разворачивают против одной советской танковой дивизии, они разворачивают 4, включая пехотную, то есть 2 танковых, моторизованные, пехотная дивизия. Соотношение сил 1:4. При этом, на самом деле, у советских танкистов, у них вот этот марш они совершили, а в том числе из-за бомбардировок система снабжения разлажена, и у них, как говорится, бензина, ну не на нуле, бензина и дизельного топлива у них мало. И вот сколько, насколько у них хватило топлива, они воевали, при этом оставили неизгладимое впечатление. Это вот история Росиняйского КВ, это один из эпизодов этого достаточно крупного сражения, в котором воевали 4 немецких дивизии, 1 советская танковая дивизия Солянкина. И причем сам командир, он был такой жесткий мужик, танкист, когда прибыли танки КВ-2 с большой башней и с орудием 152 мм, танкисты боялись из них стрелять, поэтому, поскольку до этого они стреляли из пушек 45 мм своих легких танков. И он лично продемонстрировал, что можно выстрелить и остаться живым в этом танке, и люди перестали бояться. Потому что поначалу они чуть ли не через люк веревку бросали на спусковой механизм пушки, проверить, что танк не перевернется от такого мощного выстрела. И люди выполнили свой долг до конца, абсолютно. То есть они и вели танковый бой, Причем и тактические были новинки у них, они использовали из танков минометы. То есть у них не хватало пехоты, потому что противник превосходит. Они из танков в том числе стреляли из минометов, можно сказать, предвосхищая там какие-то современные минометы на танках «Меркава», которые также используются в пехотном бою. И сковывают на себя фактически главные силы вот этого 41-го танкового корпуса и позволяют отойти своей пехоты. То есть в чем была интрига борьбы в Прибалтике? Река Западная Двина, Даугава, соответственно, немцы идут на Ригу пехоты, они идут на Ригу пехоты. Против них тоже советская пехота, уступающая им в численности, они там отходят по лесам от рубежа к рубежу, плюс еще там контрудар танков там 12-го мехкорпуса, там легкие танки, то есть, конечно, имели мало шансов в бою против немцев, ощетинившихся противотанковыми пушками. Но самое главное, вот этот вот 41-й танковый корпус, если бы он успел, он моторизованный, то есть полностью едут на танках, на бронетранспортерах, на автомашинах. Если он успевает к Даугаве быстрее, он может ее занять. И все те, кто находились южнее, на южном берегу Даугавы, все попадают в плен, в окружение. А этого не происходит именно благодаря грамотным действиям 2-й танковой дивизии, которая на себя разворачивает крупные силы противника, их держат пару дней. В том числе за счет того, что один из танков прорвался в тыл и заблокировал дорогу в тылу одной из немецких боевых групп 6-й танковой дивизии, это как раз вот Россиняйский КВ.
Я вас слушаю, просто вот в сердце такая не то что горечь, а начинает просто такое бешенство рождаться, потому что сейчас в современных издательствах выходит куча каких-то странных книг. «Танковый погром 1941-го», где тоже пишут про количество потерянной нашей техники. Но вот про эти, так скажем, нюансы, которые определяющие о том, что постоянно идет вот этот эффект домино, что немцы идут в координации с авиацией доминирующей, о том, что вражеское окружение, о том, что плохо работает тыл, о том, что плохо работает связь, о том, что наши бьются умело, качественно. Вот не просто забрасывают трупами, а это работают военные профессионалы, да, при всех этих саперах, да, при всем этом всем. Но то, что немцы пишут, что были такие бои, где элитные части, в них оставалось по несколько танков, то есть совершенно по-разному можно представить одну и ту же картину.
Да, по-разному, опять же, Россиняй. Там начальником штаба 1-й танковой дивизии был Вальтер Венг. Это тот самый, про которого кричал в бункере фюрер в конце войны «Где Венг?». Вот Венг, он воспитывался Красной Армией с первого дня войны. И то, что он там не пугался под Сталинградом, это его уже хорошо напугали под Россиняем. Понимаете, вот сейчас, опять же, есть документы, есть фотоматериал. Вот есть известное фото советского танка, завязшего в какой-то речушке КВ-2, так, с пушкой на откате, и, ну, думаешь, вот бросили. Потом появляется это фото из альбома какого-то немцев, на обороте написано «Где это?». И волосы встают дыбом. Где? Почему? Дело в том, что эта машина из-под Россиняя, они пошли на прорыв. Один из танкистов там вышел, Осадчий оставил мемуары, то есть он прошел всю войну, и он описывает этот эпизод, и он говорит о том, что мы пошли на прорыв, они прошли на прорыв сквозь элитную первую танковую дивизию, и они довольно далеко уехали в сторону Риги. То есть они пытались прорваться до Угава, но уже горючего не хватило, танк машину бросили. Но до этого она вполне благополучно прорвалась, и то, что на танке отметины снарядов, это вот этот вот путь. То есть люди достаточно сырые, на самом деле, технические машины, КВ, они гоняли на большое расстояние хорошо подготовленной дивизии. И она доставила немцам немало неприятностей. Вот главная неприятность, вот то, о чем я говорю, вот эта интрига. Кто быстрее добежит до Угавы, кто ее займет ее рубеж, и не попадут ли все стрелковые части, то есть те, кто ходит пешком. Стрелковые ходят пешком, танковые ездят на машинах, на танках. И вот, естественно, скорость их различается значительно, в разы, маршевая за сутки. Пока немцы бьются под Россиняем, вчетверых на одного, они там захватывают, на самом деле, стратегический мост. Этот стратегический мост захватили бранденбуржцы, то есть как раз-таки переодетые в советскую форму диверсанты. Но при этом они, на самом деле, испытали немало неприятных минут, потому что на самом деле довольно быстро отреагировали на захват этого моста. Он имел стратегическое значение именно для снабжения. Стратегическое в том плане, что по нему должна была снабжаться фактически там вся группа армий «Север». И на этот только что захваченный мост несется бронепоезд НКВД. И немцы в, так сказать, в полнейшем ужасе, так сказать, что делать, они на самолете Шторхи привезли взрывчатку из тыла, подорвали полотно и только так остановили этот бронепоезд. То есть они увидели разведку, что едет бронепоезд, а в это время танкисты уже ушли сражаться с дивизией Солянкина под Россией. Что делать? Мост сейчас потеряем. И только вот этим вот броском самолета, метнулись на самолете за взрывчаткой, они мост спасли. Но не все мосты спасли. То есть, опять же, вот эта вот интрига, кто первый дойдет до Западной Двины Дугавы, она сохранялась еще город Якобпилс. А к нему подходят бранденбуржцы, то есть диверсанты подъезжают к мосту, но их вскрывают. То есть, так как раз-таки вот это вот у нас обычно в литературе там какой-нибудь Пауля Карелла рассказывается об успешных акциях, и рассказывается о неуспешных акциях этих бранденбуржцев. Они мост не захватывают, мост взрывают. То есть те, кто обороняли мост, его сумели взорвать. Такие случаи тоже были. Немцам приходится строить мост наплавной. Это время. Тем временем в Риге вспыхивает антисоветское восстание. К Риге несется человек по фамилии Ляш. Его обычно знают как коменданта Кенигсберга. Вот в 1941 году он командовал передовым отрядом, который должен был прийти на помощь вот этим вот, так сказать, антисоветским и, прямо скажем, антирусским силам в Риге, и захватить мосты рижские, и тем самым, собственно, поставить крест на судьбе тех, кто находится еще на южном берегу Западной Двины. Но восстание благополучно раздавили, причем давили совместно НКВДшники и противотанковая бригада. И есть фотографии Риги, то есть там довольно жесткие бои были с этими восставшими, то есть они с оружием были, это не надо думать, что это вышли какие-то дети цветов с цветочками и плакатами «Русские, уходи». Были до зубов вооруженные люди, которые устроили в тылу бучу. Красная армия с этой бучей благополучно справилась. Этих всех восставших благополучно перестреляли, и когда к мостам рижским подъехал Ляш, со своим, так сказать, подвижным передовым отрядом, его встретила противотанковая бригада. Это был крайне, опять же, неприятный сюрприз для будущего коменданта Кенигсберга. И в итоге вот этих вот событий советская 8-я армия отходит за Западную Двину. То есть ее удается спасти. И она уходит дальше в Прибалтику в направлении Эстонии, отступает под нажимом немецкой пехоты. Здесь самое время рассказать про Лиепаю. То есть есть советские легенды, некоторые из них в новое время подтвердились, некоторые были опровергнуты. И подтвержденные легенды – это Лиепая. Она вполне себе оказалась подтверждена, когда на Лиепаю наступала немецкая 291-я пехотная дивизия, то есть немцы выделили на этот порт сразу целую дивизию.
Я прошу прощения для наших радиослушателей. Лиепая – это ведь база флота, это Либава, это база, база императорского флота, это форты, укрепления, это коммуникации, то есть это укрепрайон, по сути дела, целый. Это не просто населенный пункт.
Да, из Лиепая, из Либавы тогда уходила эскадра Рождественского на Дальний Восток, к Цусиме, а с фортами на самом деле ситуация интересная. Дело в том, что ее даже книжка про Лиепаю советская называлась «Крепость без фортов». Фортов как таковых, вот именно там серьезных укреплений под Лиепаю, можно сказать, не было. То есть было буквально там пара таких фортов образца 19-го столетия, но это даже не форты, а, может быть, редюиты, то есть такой, как бы, я бы сказал, достаточно зачаточном состоянии фортификация. Лучшей защитой Лиепаи было две вещи. Это были два озера, между ними перешеек, которые как раз и обороняли. И дивизия, которая должна была оборонять, она не целиковая дошла, она обороняла побережье, дивизия Дедаева, и вполне нормально, грамотно заняли перешеек, и вполне нормально приняли на себя удар. Кроме того, была артиллерия. Вот самое главное достоинство Морской крепости – это морская артиллерия, которая вела огонь по корректировке стрелковых частей и вполне результативно вела этот огонь. Причем с Ли Пай была связана история, опять же, известная, писали в советское время, вот так и так немцы отправили захватили на железнодорожной станции поезд и решили сходу взять Ли Паю с помощью этого поезда. А им навстречу отправили паровоз с закрепленными механизмами управления. Эта история действительно подтверждается. То есть рассказывал в советское время, что вот мы пустили навстречу паровоз. Читаешь немецкий отчет, да, нам навстречу пустили паровоз. И понимаешь, что да, ну, все правда рассказывают. И штурм Ли Пая вот этим вот поездом, он был сорван. Дальше подошли уже пехотные части. Тут последовала контратака, и у немцев был морской батальон, ну, специальный морской батальон для того, чтобы он квалифицированно захватывал порт. И этот морской батальон вообще побежал. Немцы побежали, один из первых разов, это вот под Ли Пай. И обошелся штурм Ли Пай довольно дорого немцам, там больше 400 убитых. Это по меркам 41 года, это много. Достаточно сказать, что при штурме Брестской крепости там примерно 450 убитых. Потому что штурм активный, его фаза шла неделю. А тут несколько дней. И на самом деле Ли Пай – это, может быть, еще и упущенная возможность. Потому что когда немцы с помощью этих диверсантов захватили мосты в Двинске, советское командование решило всем отходить за Западную Двину, и в том числе Ли Пай. Потому что вариантом было это оборонять ее, снабжать флотом. Потому что флот мог снабжать, по идее. То есть из Риги, пока Ригу не взяли, можно было гонять корабли и снабжать Ли Пай. Конечно, это было сопряжено с определенной опасностью, потому что была история с подводной лодкой, которая ремонтировалась в Ли Пае, но она не могла погружаться. Ее отправили на базу в Таллин. И по дороге ее встретили немецкие торпедные катера. И там шел бой, в том числе с использованием ручных гранат. Но в итоге ее потопили, часть экипажа взяли в плен. То есть Балтийское море в июне 41 года, оно не было курортом. Там действовали немецкие катерники, которые ставили мины и атаковали. И была и подводная лодка немецкого действия, которую, кстати, утопили. Один из наших подводников ее удачно подловил, утопил. Это было уже позже. А так дело заключалось в том, что, несмотря на то, что отступили стратегически, то есть в дальней перспективе, первый раунд был, конечно, не выигран, но не проигран.
Алексей Валерьевич, и вот этот как раз здесь момент, поскольку мы подошли к уже и событию в Ли Пай, обычно мы смотрим, вот сухопутные части, танковые армии, понятно, что у нас достаточно сложно, мы, может, еще поговорим про авиацию, все-таки флот как себя показал вот в ходе вот этой стратегической оборонительной операции в Прибалтике?
Флот, на самом деле, у него была задача, как говорится, оборонять минно-артиллерийскую позицию. То есть, такая как бы задача следующая, что называется, еще со времен начала века. И поэтому флот, он как бы ставил мины и отходил. И сейчас в ретроспективе это можно оценить, что, может быть, какие-то были из-за этого упущены возможности. Но имелись просто планы, как бы понимали, что если там немцы пригонят значительные силы и вот эта вот постоянная минная опасность, поэтому флот, он как бы вот в той же Ли Пае активно работали береговые батареи, а корабли боеспособны, они ушли из Ли Пае, ну, в том числе, например, ставить мины, тральщик вышел, причем на этих минах потом кто-то подорвался уже осенью у немцев из торговых кораблей. Но в целом флот, у него все же была главная задача – Финский залив. Все же не будем забывать, что в Финском заливе его северный берег – это Финляндия, которая очень быстро выяснила, что Финляндия будет нам недружественной. Поэтому флот основное внимание уделял уже, так сказать, Финскому заливу.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Мы говорим о малоизвестных обстоятельствах стратегической оборонной операции в Прибалтике. Что же это было на самом деле? Не переключайтесь.